Тут мы входим в область народной педагогики. Это очень интересный и очень важный раздел вообще современных педагогических исследований, разысканий.
Которому нужно посвятить несколько часов отдельно.
Конечно, можно было бы о каждом из принципов только народной педагогики целую передачу создать. Но вот самое главное я скажу. Народная педагогика, она отличается от современной профессиональной педагогики тем, что детей там не готовили к жизни, не специально воспитывали и образовывали, формируя в детях такие качества, которые потом в жизни когда-то пригодятся. А детей просто включали в жизнь. Народную педагогику по-другому еще называют педагогикой жизни. Детей не готовят к жизни, а включают в жизнь во все те сферы семейных, хозяйственных, общественных отношений, которые они могут быть включены к какому-то возрасту. Вот, скажем, достиг человек 6-7 лет, он уже может барноволоком работать. Его можно посадить на лошадь, ну, привязать, если он не очень крепко держится, да. И лошадь, которая уже приучена, так сказать, к седлу и к пашне, она сама идет по полю вспаханному, а этот самый маленький 6-7-8-10-летний ребенок, в общем, не столько ей управляет, сколько просто, так сказать, присматривает за тем, чтобы она шла куда нужно, да?
Ну, 10-летние-то уж управляли, а вот эти мелкие, так да, другое вот дело.
7-8 лет барноволоком все мальчики-подростки становились абсолютно во всех крестьянских хозяйствах, если оно, это хозяйство имело запашку, конечно, да? Где-нибудь лет, годам к 12-13 может ребенок уже косить, ну, может быть, не целый день, да, может быть, какую-то часть времени. Вот ему уже изготавливают грабельки, значит, литовочку небольшую. И он уже по мере возможностей косит не потому, что это педагогический способ, значит, как бы воспитания трудолюбия, а потому что его силы, его труд тоже нужны семье, которая просто не справится без него с тем объемом хозяйственных обязанностей, которые на ней лежит. Ну, уж летом, скажем, родители и старшие члены семьи на поле, а кто дома, скажем, с младшими братишками, сестренками, хорошо, если бабушка есть, ну и то, вот если она очень старенькая, то за ней самой глаз да глаз, да, поэтому девочка лет 5, 6, 7, она просто уже обязана была, без нее нельзя было обойтись, она просто брала на себя обязанности по присмотру за младшими детишками и по какому-то их первоначальному уходу за ними, и по их физическому воспитанию. И это относится не только вот к трудовым процессам, это относится и к играм. Может ребенок играть в какую-то игру, он уже к этому времени, присматриваясь к играм своим старших детей во дворе, он уже эту игру, в общем, освоил, хотя бы теоретически, да, и тут он уже, его уже принимают в игру, и он уже, значит, участвует в ней на полных правах. И так, так во всем. И к тому моменту, когда, в общем, нужны какие-то качества у ребенка, потом у подростка, потом у молодого человека, они уже сформированы не столько целенаправленно путем специальных усилий взрослых, сколько вот путем такого активного подключения к тем или другим работам, к тем или другим формам досуга, к тем или другим формам общественных отношений, которые реально существовали в крестьянской среде. Вот это главное отличие народной педагогики от педагогики профессиональной, что обязательно нужно иметь в виду. Кстати, и современным профессиональным педагогам, потому что, ну вот как выясняется, здесь гораздо более эффективно идет педагогический процесс, чем в современных школах или в специальных других воспитательных и образовательных учреждениях, где только учат, скажем, там, грамоте или каким-то основам каких-то наук. Оказывается, что развитие становится односторонним, и потом все равно нужны какие-то специальные усилия по социализации, то есть по включению ребенка в реальную структуру общественных отношений, в реальную жизнь. А там этой проблемы не было.
Да, вот один из примеров сельских вспоминаю. В одном из поселков уже в наше время, правда, лет, наверное, 20, а может быть 30 назад, обратил внимание, когда отец садится на крыльцо, достает, значит, пучок тальника или лозы, каждая местность называет по-своему, вот, и делает кольцо, начинает плести корзину и подзывает тут Мальца своего маленького и говорит: «Плети». И он на него с удивлением смотрит, а он говорит: «А как? Смотри, как я, так и плети». И тот вот начинает присматриваться к нему. Ну, наверное, в этом смысле вот это вот такое вот рукомесло так и передавалось тоже из поколения в поколение.
Конечно, это была основой вот всей системы воспитания и образования в старой деревне. Но были, конечно, и мастера своего дела, которые брали на специальное обучение, на специальную выучку каких-то детей, ну, особенно самых смекалистых или тех родителей, которых были заинтересованы в том, чтобы именно это ремесло приобрели их дети. Но речь идет о таких занятиях, о таких ремеслах, которые, ну, не были достоянием, так сказать, всех и каждого. Да? Ну, в деревне там один-два было хороших мастера, там либо колесника, скажем, либо там
кузнецы, шорники,
да, там печники, да, которые, ну, они стремились, конечно, передать свое ремесло своим собственным детям, но не всегда так получалось, или, скажем, семья нуждалась в рабочих руках в земледелии, скажем, нельзя было кого-то из детей отвлечь на ремесленный промысел, так сказать. Или по каким-то другим причинам. Но иногда и были возможности нескольких сразу подростков обучать какому-то ремеслу. И вот славившиеся в тех или других местностях мастера, они принимали на обучение. Тут даже не только о ремеслах можно вести речь. Но вот та же самая народная медицина, о которой мы сегодня говорили, она ведь тоже славилась своими знахарями, своими костоправами, бабушками, там, шептуньями и всякого рода вот народными лекарями, а навыки такого рода, знания такого рода, они тоже передавались мастерами, знатоками. Причем существовало тут большое количество тоже таких традиционных обрядов, правил, которые нельзя было нарушать. Ну, скажем, нельзя было нарушать принцип возрастной иерархии. Все знания, вот ремесленные или там лекарские, или знания, скажем, такие священные у гадателей, можно было передавать только старшим людям, младшим по возрасту. Понятно. Старшие могли передавать только младшим по возрасту. А если какой-то наговор даже, или заговор, или тем более какие-то знания передавались младшему, младшим, более старшему человеку, считалось, что они не действуют, они могут даже и вред нанести и тому, кто передает, и тому, кто их воспринимает.
Да, Владимир Александрович, действительно очень интересно, очень занимательно, и буквально воспитание – это тема для отдельного разговора. Но есть и другая сторона, как мы знаем, образованность населения. А она все-таки была не такой повально низкой, как говорят, потому что в две крайности у нас падают. Одни говорят, что все-таки грамотная была у нас Россия конца 19-го, начала 20 века, а другие говорят о том, что полная была безграмотность. А вот нам нужно золотую середину установить, как было на самом деле и как в христианских семьях шел вот этот процесс. Процесс, когда из деревни выходили кое-какие грамотеи.
Надо сказать, что, конечно, грамотность – это очень важное для современной культуры качества человека. Но мы с вами говорим о том времени, когда еще существовала культура традиционная, та культура, которая сложилась в предшествующие столетия. А ведь один из признаков этой культуры – это ее устный характер. Я скажу по-другому. Грамотность – это вовсе не синоним образованности, вовсе не синоним культурности. Вот сейчас мы привыкли отождествлять неграмотного человека с человеком бескультурным. То есть, когда говорят «неграмотный», то как бы автоматически подразумевается, что человек некультурный, темный, отсталый, невежда и так далее, и так далее. Но это так, более-менее так, только применительно к современным условиям, когда культура является письменной, и без знания основ грамоты, без знания основ математики, там счета и других наук, человек просто не может воспринять культуру окружающего общества. А традиционная культура была культурой устной. Она передавалась из поколения в поколение вот таким вот путем, значит, разговоров, путем обрядов, посредством, скажем, общения семейного или, скажем, общественного общения на тех же заваленках, на тех же деревенских полянках, на тех же вечерках деревенских и так далее, и так далее. И поэтому до какого-то момента, я бы даже сказал, наверное, до середины прошлого и до конца даже прошлого века, вовсе не обязательно было человеку быть грамотным. Вот эта вот традиционная устная культура позволяла ему и хозяином хорошим быть, и родителям хорошим быть, и семью в образцовом порядке содержать, и с общественными обязанностями справляться. А вот с конца прошлого века тут, конечно, ситуация начинает меняться. Во-первых, государство все больше и больше свои законы, так сказать, через книги, через книги, там, через своды законов, через какие-то циркуляры доставляет в крестьянскую среду, в те же волостные правления, предположим. И там, если только писарь волостной или сельский с этими бумагами может познакомиться, то это, конечно, уже может нанести ущерб сельскому сообществу. Мало ли, что он там вычитает и как, на принятие каких постановлений может настоять, так сказать. Ну, надо было уже, по крайней мере, чтобы волостной староста, старшина или сельский староста, или кто, кое-кто еще из деревни мог с этими государственными бумагами, так сказать, знакомиться. Во-вторых, служба в армии. Ушел сын в армию, а с 70-х годов прошлого века, все знают, в России всеобщая воинская обязанность была введена. И хотя служили, конечно, не все 100% парней, но около половины все-таки служило. А им надо было письма домой писать. А родители тоже были заинтересованы в том, чтобы весточку послать своему чадушке родному в армию. Да, значит, надо было...
Ну, в общем, понятно. Побудительных мотивов было очень много. Но меня интересует все-таки, нужно уже нам, наверное, вот вести речь о том, все-таки как приобреталась грамотность.
Ну, в итоге приобреталось все большим количеством детей. Ну, правда, если говорить о процентных соотношениях, то вот по переписи 1897 года меньше 10% крестьян выявилось, тех, которые были более-менее грамотными. К 1917 году этот процент подходил, видимо, 25-30, то есть около третьей или четвертой части крестьян уже была грамотной. Как она приобреталась, грамотность? Ну, во-первых, существовала система так называемых домовых школ. Вот это явление, которое сейчас уже не существует, а с него, собственно, начиналась вся история грамотности в России и в Сибири тоже. Просто несколько семей объединяло свои средства, свои усилия, нанимало, ну, скажем, ссыльного грамотея, который жил где-то поблизости в этой деревне или в соседней, отводила ему горницу в одном из домов, или из дома в дом он переходил, от одного из родителей к другому. И вот таким образом от 3 до 10 ребятишек он учил. Учил по программе, которую сам составлял, с учетом пожеланий крестьян. Программа эта была не хитрой. В общем, чего крестьяне требовали от этого хожалого учителя, как его называли? Читать, чтоб научил, считать, чтоб научил. Писать. Ну вот, да, еще очень важно было, чтобы молитвам научил, потому что ну, не мыслилось образование без вот этого обучения молитвам, без приобщения к каким-то основам закона Божия, без рассказа, там, скажем, об основных событиях Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и все. Это, в общем, можно было сделать в течение нескольких месяцев, в течение года, год-полтора максимум от обучения в таких домовых школах проходил. Ну, второй канал – это официальные школы. Мы с вами сейчас привыкли, что существуют только государственные школы, и вот только самое последнее время увидели, что появляются частные школы и школы, ну, скажем, церковью основанные. А в старой России было очень много школ начальных, в том числе школ различного типа, с разной программой, разные ведомства создавали эти самые школы, и во многих случаях, в общем, был даже выбор у крестьян, скажем, посылать ребенка в министерскую школу, то есть в школу, созданную Министерством народного просвещения, где примерно половину всей программы составляли предметы такого светского характера, или посылать, скажем, в школу духовного ведомства, церковно-приходскую школу или в школу грамоты, где в основном вот учили чему? церковному письму, церковнославянскому языку, духовным песнопением и даже, скажем, основы письма и счета преподавали, используя тексты Священного Писания или какие-то сочинения вот религиозных писателей. Ну и, конечно, зажиточные крестьяне имели возможность детям дать не только первоначальное, начальное образование, но и потом поместить их в школу среднюю, и даже в вузах, в высших учебных заведениях все больше становилось, все больше приходило туда детей крестьянского сословия. Ну, тут надо вспомнить, что в Сибири вообще очень редкой была до революции сеть средних учебных заведений, а высших-то, вообще говоря, учебных заведений было до революции всего три, можно сказать. Да. Томский университет в 80-х годах прошлого века был открыт, Томский технологический институт в 1900 году, и был в том же Томске в 1910 году были открыты высшие женские курсы. Они давали неофициальные, но довольно хорошее высшее образование для женщин, которых не принимали в официальные высшие учебные заведения.
Спасибо, Владимир Александрович. Это тоже, я считаю, что аспект очень широкий. Говорить об образовании, об образованности крестьян. Может быть, когда мы закончим наш цикл передач, а он сейчас у нас популярный и, так сказать, общеобзорный, я бы сказал, тогда мы поговорим, может, подробнее. Сейчас спасибо вам большое за то, что вы снова пришли в нашу студию. Я надеюсь, наше содружество будет продолжаться.
Я был очень рад возобновить наши встречи и наш разговор с радиослушателями. Всего вам доброго. До свидания.